Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». 24 мая 1940 года в Ленинграде родился поэт Иосиф Бродский.
Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен.
Это поет Иосиф Бродский, свой перевод на русский немецкой песни «Лили Марлен». В 1991 году Иосиф Бродский в Лондоне встретился с немецкой переводчицей Биргит Файт. Во время встречи Биргит Файт задала поэту несколько вопросов. Он охотно ответил. Лондон, 1991 год.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому сам принюхиваюсь, облизываюсь. Скорее, главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувствует – обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Фрейд – замечательный господин в своем роде, он расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите с человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? Мое сознание функционировало точно таким же образом, как, впрочем, если бы не было Маркса. В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, да, когда я слушаю слово «культура», да. Ну, я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчаты все эти дела. Ну, у Мандельштама, собственно, по этому поводу сказано примерно все. Природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе. Либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант. То есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее. Что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина, что же я буду писать про Пушкина? Эссеистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишут по необходимости, и вообще, будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то по-английски, да. Второе, это про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это вообще все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дороги и другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Боротынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, которого уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не можете себе позволить больше, чем одного великого поэта, знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да, то есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта, да. Но в 20 веке и народу стало побольше, грамотность увеличивалась. В этом веке у нас действительно там, скажем, четверо или пятеро или шестеро, да. Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века, это вот Цветаева, русский. Говорят, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Тредьяковский, Хирасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемира и Державин чрезвычайно важные для меня господа. И, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно во всех отношениях, грубо говоря, аматер, такая сильная степень, любительщина. Что-то я в некоторых областях знаю, в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, поэтому мне за это платят. И когда я им говорю об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу же все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует, рисует, да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. А это, в общем-то, как известно, даже терапия.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 1991 года. Поэт отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт, не являются ли его стихи «Разговор с небожителем» своего рода поисками Бога.
Что я, кого я там ищу? Какого Бога? Ну, это не поиски Бога, да. Это довольно замечательно, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Знаете, не надо сводить стихи к содержанию. Там есть замечательная строчка, по-моему, «Как жаль, что нет в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей от старых комнат, и для счастливым, я не слишком глухих ночей». То есть я, это самое, там некоторый упрек христианству, который можно было бы еще и приумножить. Ну, не важно, не в этом дело. Вся христианская система, то есть, по крайней мере, что касается Христа самого и того, что с ним произошло, и так далее, совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Вот, и, в общем, она вполне приложима и так далее, и так далее, и так далее, к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, также относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. То есть это такие, как бы сказать, архетипические ситуации. Но я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитии, это все равно как кошки ловить свой собственный хвост, да, мое развитие. Мне еще этого не хватало. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом, как бы сказать, ключе, да, а чисто в просодическом, то есть когда ты пользуешься более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом и так далее, и так далее. Применительно к христианству, я думаю, в общем, в Горбунове, Горчакове есть две строчки, которые все более-менее заключаются. Это самые главные строчки, которые я, видимо, написал в этом смысле. Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты. Поэзия самое главное, это что такое поэт, что такое его я и что такое, там, скажем, его философия, не философия и так далее, это его тональность. И тональность измеряется, или варьирование в тональности, или прогресс в тональности, прослеживается просодически. С русским свободным стихом у меня отношения довольно сложных. Я сам писал, и до сих пор иногда я их пишу. Скажем, нашедший подкову Мандельштама замечательный пример того, как это можно делать, да. У всех остальных это получалось гораздо хуже или совсем не получалось. Есть несколько замечательных поэтов, есть несколько замечательных стихотворений, что, во всяком случае, там, скажем, у Монтали, у Милоша, у Кавафиса, моего любимого Одена. Ко всякому термину, которому предшествует эпитет «свободный», да, немедленный вопрос «свободный от чего?», да? Я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если имеется впереди страшный суд, да?
Вы слушаете «Радио Свобода». Звучат монологи Иосифа Бродского, записанные в сентябре 1991 года. Поэт говорит об августовском путче 1991 года.
Я был с своей женой, с своей приятницей в Ирландии. Мы об этом слышали по радио. И я тогда же сказал, что максимум 3 дня. Я действительно сказал это. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это самоубийство коммунистической партии, о чем я ничуть не сожалею. Но первые 1.5 дня я немножечко нервничал. Пойти на это могли ли только люди, о которых у Ленина сказано «страшно далеки они от народа». Кстати, Ахматовой произошла простая история. То есть эти стихи, как бы сказать, ну, грубо говоря, вошли в меня, да, то есть они, как бы сказать, часть моего сознания, и не только, но часть моего метрического мироощущения, да. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, не сказать ничего. То, что создано до тебя, да, и то, что ты читаешь, ты это как бы вбираешь, да, и нравится тебе это или не нравится. Ахматовой мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, да. Это становится частью тебя, то есть это входит в состав твоей крови до известной степени. Я допускаю, например, что то же самое произошло с Пастернаком, то же самое произошло с Цветаевым, то же самое произошло с Мандельштамом. Я допускаю, например, что там, скажем, Пастернак как человек на меня произвел бы куда меньше впечатления, чем Ахматова. Петербург – это школа меры, это школа композиции. Я из всех математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилось, да, пространственное мышление и так далее, и так далее. Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия, да, то есть когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты, потолка, да? Я совершенно не знаю почему. По той же причине, по которой мне нравится Де Кирико со всеми его выкрутасами. Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и Моцарт, ну и у Баха совершенно у меня замечательная музыка для виолончели. В общем, иерархии нет. Знаете, кто мне ужасно интересен? Бен, замечательный господин, да? У него вообще, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена, по-моему, очень красивая, я видел фотографии, да. И Рильке, да, и Рильке, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. «Человек без качеств», я прочел «Три женщины», «СН». Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти, как бы сказать, его короткие эссе, да, они, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть в Рильке. Я меня несколько огорчило, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик, да, как угодно, метафорически или там по ощущению деталей и так далее, и так далее. Музель куда интереснее, чем Рильке. Но, в общем, мне это непонятно, я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. Целан – это другое дело, это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт, да. Ну, который, в общем, слишком всерьез к себе отнесся, да, к той трагедии, которая произошла с ним. Я думаю, что он, как бы сказать, загнал себя в угол. Бахман замечательная поэтесса. Я даже пытался ее переводить в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось.
В эфире «Радио Свобода». Иосиф Бродский отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт о качестве английских переводов стихотворений Цветаева и Мандельштама.
Их переводят, то есть масса людей этим занимается, масса энергии, то есть жизни кладутся на это, карьера, амбиции и так далее, и так далее. Но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. У Мандельштама дело обстоит несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева – это, как бы сказать, новое явление. Существует две книжки по-английски Цветаева. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые изданы были когда-то в 72-м году, если я не ошибаюсь, или в 73-м.
Последний монолог Бродского о писателях-современниках Саше Соколове и Юзе Олешковском. Сначала о Соколове.
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что тогда «Ардис», издательство, которое его напечатало в Мичигане, оно только тогда начало существовать, и я приехал, это было в 72-м году, 73-м. Получил его рукопись, я вот выудил его рукопись из всего того, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать. Что и произошло. «Школа для дураков». Первая страница 30 или 40.
Мне просто было приятно читать. Да. Дальше это уже, в общем, ни в какие ворота. То есть так мне кажется, да. Ну и все остальное. Ну, то есть это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, знаете. Ну, это так вот прозу писали в Ленинграде где-нибудь году в 68-м. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Юза я хвалил, Юза замечательный писатель. Но теперь, увы, последние, там, скажем, 10 лет дела его как писателя именно, как сочинителя в том, что он пишет, а не в том, что он печатает. Мне это не так нравится. Но есть, по крайней мере, одна «Кенгуру», которая, на мой взгляд, является великим произведением. Он природный метафизик от живота. Не от головы, а от живота.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны в раненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность».
Иосиф Бродский. Лондон, 1991 год. Записи немецкой переводчицы Биргит Файт. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.